Глава 10.
«Ваше сиятельство!» Курт фон Харт старательно сдерживал свой гнев и негодование. От переполнявших его эмоций он даже перешел на свой родной астландский, хотя все время с момента нашей встречи говорил со мной на чистом вестонском.
«Вы поступили крайне опрометчиво!»
«Вы полагаете?» — спокойно спросил его я. Наш разговор состоялся в моем шатре спустя несколько минут после отъезда незваных гостей. Здесь же присутствовали Сигурд, Айлира, герцог фон Линс и его воспитанница Эльза Баккер, которая бросала на меня рассеянные взгляды. Так обычно смотрят на людей, с которыми мысленно уже простились навсегда. На кислой физиономии ее учителя и непосредственного командира Георга фон Линца большими буквами читалась фраза «А ведь я предупреждал». Сигурд и Айлира, уже привыкшие ко мне, с невозмутимыми лицами наблюдали за происходящим.
«Полагаю ли я?»
Желваки на скулах Курта жили своей жизнью. Ему все сложнее и сложнее было держать себя в руках. Герцог фон Линц, видя, что его командир теряет терпение, положил ему на плечо свою широкую ладонь и слегка сжал, а потом обратился ко мне.
«Фенракс», — мрачно сказал он, — «именно такое прозвище много лет назад получил Фридрих фон Ноймарк».
Услышав слово на ведьмачьем наречии, я слегка приподнял правую бровь и взглянул на Сигурда. Тот лишь коротко кивнул. Мой телохранитель когда-то рассказывал мне о самых сильных страйкерах Мейнленда, но об этом Ноймарке он не упоминал. Видимо, тот не вошел в топ-10 сильнейших по версии Сигурда, но, похоже, об этом бароне моему телохранителю было известно.
«Вижу, вам знаком перевод этого слова?»
Правильно прочитав мои эмоции, спросил Георг.
«Мучитель», —
коротко ответил я.
«Верно»,
— кивнул пожилой страйкер.
«Но это не просто слово или прозвище. Фенракс — это один из самых опасных хищников тени. Те, кто выжил после встречи с этой тварью, а таких можно пересчитать по пальцам, утверждают, что Фенракс-мучитель разумен. Он не просто охотится на своих жертв, но и извлекает удовольствие из их страданий. Его особая способность — умение вызывать мучительную боль, которую он использует для пыток своих жертв перед смертельным ударом. Ноймарк — живодер и чудовище в человеческом обличье», — немного успокоившись, произнес Курт. «Он один из тех, кто не сопротивляется влиянию теневой силы, которая, если ее не контролировать, пробуждает в страйкерах все их самые темные и грязные наклонности.
Этот урод убил многих наших братьев», — добавил Георг хрипловатым голосом, сжимая до хруста кулаки.
«Именно он взял в плен и подверг жестоким пыткам стального герцога, племянника его величества Конрада V, героя битвы при Эрфурте. Я должен убить этого мерзавца и отомстить за смерти наших павших братьев», — жестко произнес Курт. «Поэтому прошу вас, пока не поздно, изменить свое решение и выставить меня на этот поединок».
«Что ж», — поджав губы, покачал головой я. «Ваш рассказ впечатлил меня, господа. Но, увы, я не привык отказываться от своих слов».
«Ваше сиятельство»,
— напряженно произнес Георг.
«Мы знаем о ваших достижениях и наградах. Вы популярны как среди простых людей, так и среди аристократов. Но при всем уважении, поединок со страйкером такой силы — это нечто более серьезное и опасное. Ноймарк — великолепный мечник и один из сильнейших боевых магов, с которыми мне доводилось встречаться. Он опытен и прошел множество битв, и провел десятки магических поединков. А вы...»
«Я вас понимаю», — перебил я его. «Можете не продолжать. Я примерно догадываюсь, что вы на самом деле думаете о моих достижениях и наградах, а также о моем возрасте, опыте и ранге. И раз уж мы заговорили об этом, тогда откровенность за откровенность. Я прекрасно понимаю, против кого выйду завтра в круг. Нет-нет, о кровожадных пристрастиях Фридриха фон Ноймарка мне не было известно. Но что я знаю наверняка, так это то, что ни у вас, Курт, ни у вас, Георг, нет ни единого шанса в поединке против него. Поэтому я не намерен терять бойцов в самом начале нашего похода, который, по сути, еще даже не начался. Я вам уже говорил, господа, и еще раз напомню. У нас с вами важная миссия, от результатов которой зависит очень многое. Так что позвольте мне, как вашему предводителю, решить возникшую проблему так, как я считаю нужным. Полагаю, на этом все. Вы можете быть свободны». Эту речь я произнес ледяным тоном, предостерегающе глядя прямо в глаза Георга, которого мой напор явно смутил. Правда, он довольно быстро взял себя в руки. Его воспитанница таращилась на своего учителя, раскрыв рот от удивления. А вот взгляд Курта как-то изменился. Капитан после моих слов смотрел на меня недоуменно, но в то же самое время изучающе, будто только что увидел меня впервые. Мрачные страйкеры покинули мой шатер молча, не проронив ни слова. Сигурда я остановил, когда он уже приподнимал полог. «Меня без крайней нужды не беспокоить. Я должен подготовиться. И скажи Гуннару, чтобы тащил сюда сундук с моим доспехом». Мой телохранитель молча кивнул и вышел из шатра.
На следующий день, за час до полудня, я уже был полностью облачен в свой змеиный доспех. На поясе висели мой меч и кинжал, созданные из клыков ужаса реки. Все ячейки под кристаллы были заполнены цельными крудами, как в основной структуре доспеха, так и в дублирующей части. Впервые я показался на людях в таком виде, так что эффект был, мягко говоря, впечатляющий. Когда я вышел из своего шатра, дикие, ожидавшие моего появления, ошарашенно замерли. Гуннар с торжествующей ухмылкой под изумленными взорами страйкеров подвел мне моего коня. Это был огромный мистрал вороной масти, которому после покупки я дал новое имя — Шторм. Судя по тому, как он быстро стал на него реагировать, ему оно тоже пришлось по душе. Синичку я решил не брать. Сегодня мне нужен другой эффект, примерно такой же, как я наблюдал прямо сейчас. Любопытно было следить за вытянутыми рожами Курта и Георга, которые вчера вечером еще раз попытались отговорить меня от поединка. Кстати, они были не единственными. Из города прискакал тот самый молоденький адъютант маршала де Клермона в сопровождении нескольких бойцов с гербами Клермонов на доспехах. Парень с надменным видом, представившийся виконтом Жаном де Пьюзе, привез мне записку от герцога, в которой тот в своей привычной полуприказной манере сообщал мне, что он договорился с бароном фон Ноймарком и что мне всего лишь нужно будет выставить вместо себя на поединок капитана фон Харта. В конце записки маршал не преминул напомнить мне о важности моей миссии и о том, что ему бы не хотелось потом оправдываться перед его величеством за мой опрометчивый поступок, который обязательно закончится моей гибелью. Судя по тому, что адъютант покинул мой лагерь, не дожидаясь моей реакции, маршалу де Клермону мой ответ был не нужен. Он, видимо, был уверен в том, что я сделаю так, как мне было велено. Герцог думает, что нашел оптимальный выход из ситуации, договорившись с предводителем асландских наемников решить все малой кровью. Что ж, будет ему сюрприз. Шторм, увидев меня, шумно фыркнул и ударил широким копытом о землю. По его мощному мускулистому телу пробежала дрожь нетерпения. Угостив его яблоком, я похлопал его по шее и легко запрыгнул в седло. Рядом тут же оказались Сигурд и Айлира, тоже облаченные в новые доспехи. В руке моей телохранительницы был длинный шест, на конце которого развивалось знамя с моим новым гербом. Со мной отправлялись все 9 страйкеров. Остальные бойцы моего отряда остались в лагере. Гуннара я тоже взял. Надо было видеть его просящий, полный надежды взгляд. Ганс Краус с 2 бойцами отправился в город еще на рассвете. Он повез деньги, чтобы сделать ставки на бой. Кстати, он был очень удивлен, что все мои ближники без сомнений поставили свои деньги на меня. Так вышло, что ближе к полудню я въехал в лагерь практически одновременно с маршалом де Клермоном. Герцог прискакал в окружении нескольких десятков вестонских дворян. Когда наши кавалькады поравнялись, аристократы из окружения Клермона здорово оживились. Мой доспех и мой конь приковывали к себе их внимание. А вот на мрачной физиономии маршала было написано беспокойство. Похоже, он уже начал понимать, зачем я так принарядился.
«Мессир!» — холодно произнес он, когда мы оказались совсем рядом. «Надеюсь на ваше благоразумие».
«О, не беспокойтесь, ваша светлость!» — кивнул я и улыбнулся. «Обещаю вам, что сегодня даже самый осторожный и мудрый человек позавидует моему благоразумию». В центре лагеря уже все было готово. Широкая площадка, окруженная многочисленной вооруженной толпой, была подметена и посыпана речным песком. Наше появление вестонцы встретили дружным ревом. Маршал помахал им и проследовал к ряду широких кресел, специально приготовленных для высокого начальства. Правда, судя по выкрикам о мече-бастарде, вестонские легионеры приветствовали не только своего маршала. Помимо вестонцев, здесь были и мертонские лучники, прибывшие с Туманных островов, охотники и охотницы, ради выживания в тех суровых краях, с детства постигавшие искусство стрельбы из лука. Они наблюдали за происходящим с великим интересом. Мое сканирование показало, что среди них были как истинные, так и теневые маги. Каменные тоже были здесь. Они держались рядом с маршалом. А вот ледяную сестру Фрию я не смог разглядеть. Не удивлюсь, если она спряталась среди толпы и внимательно наблюдает за мной. Особняком держались асландские наемники. Появление моего отряда они встретили оскорбительными выкриками и свистом. В первых рядах стояли бойцы в доспехах страйкеров с гербами несокрушимых. Я насчитал 15 боевых магов. Фридрих фон Ноймарк был единственным авантом. Остальные — медиусы и эксперты. Причем вторых было больше, чем первых. В этом они, конечно, проигрывали диким. Приказав своим людям оставаться на месте, я верхом пересек площадку и почти вплотную подъехал к строю несокрушимых. Фридрих фон Ноймарк с кривой усмешкой на лице следил за моим приближением и, когда я остановился, весело произнес.
«Мессир, какая жалость! А ведь этот доспех мог бы стать жемчужиной моей коллекции! И эти клинки! Это настоящее произведение искусства! Где вам удалось раздобыть столько прекрасного материала?»
Он говорил громко, чтобы все его слышали. Думал, что я сейчас, согласно договору, буду юлить и мямлить, выставляя вместо себя на поединок Курта. Хотел унизить меня. Это месть за вчерашнюю дерзость. «Барон», — ответил я ему в той же манере, но игнорируя его вопрос. «Вы зря беспокоитесь. Скоро вам предоставится возможность завладеть этим доспехом».
«Неужели?»
Барон фон Неумарк был удивлен.
«Значит, вы отказываетесь прислушаться к голосу разума? Вы еще молоды, марграф, и это не ваша война. Повторюсь, нет чести в том, чтобы заступаться за предателей и трусов».
«Голосу разума?» — хмыкнул я и бросил короткий взгляд в сторону маршала. Герцог де Клермон был мрачен и зол. «Раз уж вы заговорили о чести, барон, вы правы, я молод, но мой возраст не мешает мне понимать, что марграфу, который отдает на заклание своих людей, никто не будет служить. А еще я хочу сказать вам, барон, что ваша излишняя самоуверенность никак не вяжется с вашим опытом. Ваши лучшие годы уже позади. Ваша реакция и мастерство владения клинком вряд ли находятся на прежнем уровне. Поэтому только из уважения к вашему возрасту я даю вам шанс отступиться. Признайте вашу ошибку и выполните свой долг перед вашим нанимателем. Вы ведь не забыли, что подписали договор о найме?» Над площадью повисла тишина. Мои слова услышали все присутствующие. Фридрих фон Неумарк явно был в бешенстве. Он смотрел на меня снизу вверх, готовый прямо сейчас броситься в бой. Его ноздри широко раздувались, а на виске набухла крупная вена. Взгляды его страйкеров были не лучше. Они, словно стая голодных волков, ждали отмашки своего вожака, чтобы разорвать наглого мальчишку. Нужно отдать должное барону. Он довольно быстро взял себя в руки и, приподняв подбородок вверх, с улыбкой, похожей на оскал, произнес:
«Значит, я все-таки заполучу этот доспех в свою коллекцию».
Его страйкеры оживились и смотрели на меня уже как на ходячий труп. По рядам легионеров пошли веселые шепотки. «Барон, рекомендую вам взять побольше крудов», — громко ответил я ему, разворачивая коня. «Перед смертью вам придется изрядно побегать. В вашем возрасте это очень утомительно». Пересекая площадку, я слышал веселый смех легионеров. В какое-то мгновение краем глаза я выхватил пронзительный взгляд из строя отчаянных. Повернув голову, я пригляделся, но так и не понял, кто это был. Доскакав до своих людей, я легко спрыгнул с коня, принял из рук Гуннера мой шлем и надел его на голову. Затем, обнажив оба своих клинка и больше ни на кого не обращая внимания, я развернулся и двинулся в центр площадки, куда уже шагал уверенной походкой Фридрих фон Неумарк. «Барон!» — крикнул я, когда до него оставалось шагов 15. «Я слышал о вашем прозвище. Это правда, что вы любите поиздеваться над своим противником перед тем, как убить его?»
«Сегодня вы в этом убедитесь, ваше сиятельство»,
— рыкнул чернобородый авант и обнажил свой меч с узким клинком. Сквозь прорези в его шлеме я заметил дикий блеск его глаз. Мы начали движение по кругу. На его доспехе я насчитал 10 лиловых энергетических узлов. Почти все круды были заполнены под завязку.
«А еще я слышал, что вы, взяв плен, подвергли жестоким пыткам стального герцога, племянника Конрада V, героя битвы при Эрфурте», — крикнул я. «Это правда?» «Он был предателем и умер как собака», —
рыкнул барон и сделал 2 плавных шага в мою сторону.
«То есть ни вас, ни ваших людей не смущает тот факт, что подобные действия недостойны дворянина?»
Я легко сместился вправо.
«Довольно разговоров, щенок», —
выкрикнул барон, и я увидел, как он зачерпнул из 2 крупных крудов на груди приличный сгусток маны, который тут же разлился по его энергосистеме. Должен заметить, сделал он это мастерски, но не так быстро и изящно, как это делал Сигурд. До моего телохранителя, барону фон Неумарку, еще далеко. В следующее мгновение вполне ожидаемо последовал рывок аванта. Для глаз обычного человека барон, словно растворившись в воздухе, переместился на несколько метров вперед и возник в том месте, где я стоял секундой ранее. Его меч молнией пронзил пустоту. Судя по тому, как он завертел головой, не найдя меня, моя прыть сбила его с толку. Но барон фон Неумарк был опытным бойцом. Он тут же совершил новый рывок и переместился на 3 шага левее, уходя от предполагаемого выпада. Это могло бы сработать с обычным страйкером, даже авантом, но не с видящим, который контролировал каждое его движение и вдобавок был быстрее в 2 раза. Я подловил барона как раз в тот момент, когда он вышел из рывка. Крупный сгусток лиловой энергии в клинок и мощный удар в грудь сбил барона с ног. Он покатился по песку и тут же оказался на ногах. Магический щит предводителя несокрушимых выдержал, но я увидел, как рассыпался в пыль самый маленький крут на его керасе, отдав всю свою ману. Давать барону время прийти в себя я не собирался. Длинный рывок, сгусток темно-лиловой маны на острие клинка и выпад. Фридрих попытался парировать мой удар, но он двигался слишком медленно. Укол в корпус, и барон снова летит на землю. В этот раз его протащило на несколько метров дальше. Его магический щит снова поглотил весь урон. Минус еще один крут. Барон еще только поднимался с земли, когда я уже был рядом. Он пытался разорвать дистанцию, перемещаясь то в одну сторону, то в другую. Но я следовал за ним как приклеенный и осыпал его магический щит градом ударов. Я видел панику в глазах моего противника. Такого он от меня не ожидал. Больше половины его крутов уже превратилась в пыль. А ведь поединок только начался. Скажу больше, я видел вытянутую физиономию Сигурда. Он не был видящим, но он явно понимал, что происходит. А ведь до сегодняшнего дня я не показывал, на что по-настоящему способен. Барон пытался контратаковать, но все его выпады поражали пустое пространство. Он был слишком медлен и неповоротлив для меня. Когда в доспехе Фридриха остался один единственный крут, заполненный маной на четверть от своего объема, я сделал последний рывок. Накачав клинок маны под завязку, резким взмахом я рубанул по правой руке барона, отсекая ее по локоть. Барон громко взвыл и рухнул на колени, но сознание не потерял. Дрожащей левой рукой он потянулся к кармашку на поясе. Я видел там алое сияние. Хочешь выпить зелье? О, нет. Оставлять тебя в живых я не собираюсь. Сгусток, удар, и голова барона покатилась по песку. В гробовой тишине, повисшей над площадкой, я снял свой шлем и, перешагнув через бьющееся в конвульсиях обезглавленное тело, двинулся в сторону несокрушимых. Страйкеры-наемники выглядели подавленными. В глазах некоторых я заметил страх и панику. Такой бой они явно видели впервые. Их прославленный предводитель только что был уничтожен, словно какой-то эксперт. Грудь Дитриха фон Ноймарка часто вздымалась. Широко раскрытыми глазами он смотрел на тело своего брата, словно ожидая, что тот вот-вот поднимется и продолжит поединок. Он все еще не верил в произошедшее. «Барон!» — обратился я к нему, отчего тот вздрогнул и затуманенным взглядом посмотрел на меня. «Помните о своем обещании!» Не дожидаясь его ответа, я обвел взглядом всех присутствующих и громко выкрикнул, указывая мечом на обезглавленное тело. «Я марграф де Валье! Даю слово, что так будет с каждым, кому вдруг вздумается угрожать мне или моим людям.